Хорошо, слава Богу. Братцы, ну вы мне оставили совсем обкусанное время. Что делать будем?
Саша, ну нам уже не надо домой ехать.
Да, прошу прощения.
Не тратить на дорогу час. Мы можем, наверное, задержаться, в принципе.
Господи помилуй, пошли. Значит, пятая глава. Домашнее задание на 23 ноября. Прочитать пятую главу и прочитать также третью главу Бытия. Ну, читать не будем. Я надеюсь, вы это помните. Грехопадение Адама. И то, что, может быть, не все помнят, это Ахан. Помните там, какая история с Аханом была, нет? В книге Иисуса Навина.
Помним.
Кто помнит?
Я помню.
Люсь, давай мы еще кого-нибудь послушаем.
А, извини, я сказала просто и все, что я помню.
Братья.
Ахан взял заклятое.
Я помню, да.
Будь добр, изложи нам.
Ну, насколько я помню, в пустыне, когда израильтяне шли, да, то там был Моисей главным. Вот. И Ахан со своими какими-то там помощниками, да, они сказали Моисею, что мы тоже народ Божий, почему мы тебя должны только слушать. Вот. И за это Махан был наказан, и вся его семейство, там, и все, кто с ним был вместе.
По-моему, ты его с Кореем перепутал.
Да, может, перепутал. Давайте.
Ахан – это тот, который взял заклятое.
Второй вариант. Олег, давай второй вариант.
Да, хорошо.
Ну, я уже сказал, Ахан после битвы, когда Господь сказал все предать заклятию.
Если ты не будешь говорить в кулак, мы будем тебя лучше слышать.
Я пытаюсь, у меня микрофон такой. Он взял заклятое после боя, ему полюбилась одежда, там золото и серебро. Вот он это спрятал у себя в шатре. После чего Израиль стал терпеть поражение в следующей битве.
Эта битва была после какой битвы?
Перед этим? Честно говоря, мне сейчас трудно вспомнить.
Они взяли Иерихон. Они взяли Иерихон и взяли, так сказать, исполнив волю Божью, и интересным таким чудодейственным образом стены рухнули, они вошли и захватили Иерихон, и думали, что дальше будет примерно то же самое. Но потерпели сокрушительное поражение.
Бегали.
Да. И так вышло из Гая около 3000 человек, и израильтяне обратились в бегство от жителей гайских, и жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали до ворот, и так далее, и так далее. И Иисус Навин разодрал одежды и пал лицом на землю перед ковчегом Господним. И дальше мы видим, что Господь сказал, что в народе грех. И тогда Иисус Навин построил народ, и было показано там сначала племя Зары, потом семейство Завдиева, потом и так далее, и так далее. И в конце концов Господь показал на Ахана. И Иисус сказал ему: «Воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай перед ним исповедание, объяви, что ты сделал». И он сказал, что да, действительно, между добычей я увидел прекрасную одежду синарскую и 200 сиклей серебра и слиток золота, и она мне понравилась, и я взял и спрятал, и закопал под шатром. Ну, Иисус послал людей, они прибежали в шатер и действительно все это дело принесли. А Иисус и весь Израиль взяли Ахана и серебро, и одежду, и золото, и все то, что у него там было, и волов его, и ослов его, и овец его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус: «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей». И побили его израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. И набросали на него большую груду камней, которая уцелела до сего дня. Вот, то, ну, такая история трагическая. Значит, есть ли в ней какие-то параллели с грехопадением Адама и Евы?
Есть, непослушание.
Непослушание, которое привело...
Которое привело к греху.
Которое вело, ну, во-первых, к греху, а во-вторых, грех вошел в народ. Рай треснул. И грех в раю и грех в народе израильском. Адама и Ева изгнали из рая, а Израиль потерпел поражение через то, что в народе Божьем, ну, вернее, в одном случае в раю, в другом случае в народе Божьем, хранимым Богом, завелся грех. И вот этот грех привел к тому, что... ну, в частности, в Израиле враги стали доставать Израиля, а Адам и Ева и были изгнаны из рая. И в этом смысле есть некоторая параллель, что если в народе, хранимом Богом, есть какая-то защита от Господа, но заводится какой-то грех, да, вот завелся грех. А пятая глава, она говорит нам про кого? Пятая глава Деяния апостолов. Начинается она с Анании и Сапфиры. И Израиль, который был храним Богом, и грех разрушил эту охрану, ограду, и грех... Анании и Сапфиры, не получилось ли что-то похожее? Было некое инобытие в Иерусалимской церкви. Бог хранил, Дух Святой наполнял, единое сердце, и даже не смели приставать к ним посторонние люди. И вот произошел грех. Анании и Сапфиры. И власти стали применять насилие к апостолам. Церковь приоткрылась для насилия, для зла. Не является ли это некоторой параллель, как бы некоторой параллелью с грехопадением Адама и Евы или там с грехом Ахана? Вот то, что произошло с Ананием и Сапфирой. Такое райское состояние церкви закончилось. Хранимые Богом, ведомые Духом Святым, наполняемые благодатью, стали доступны для зла.
Нет, там не из-за этого. Просто Анания с Сафирами вложили свое сердце в эту мысль сатане войти в это сердце.
Ну, через них сатана вошел в народ, через Ахана сатана вошел в Израиль.
Конечно, вот то же самое.
Через Адама и Еву сатана вошел в, имел власть в раю.
Да.
Ну, разве нет?
Да, я об этом и говорил.
Ну да.
Ну, да. Вот это вложение это сатаны, это искусник, чтобы украсть и погубить, это его искусство. Сатаны. Украсть и погубить. Человека, чтобы произвелось, это грехопадение, и грех совершается человеку. Там, любым способом. И тут обличение идет через Дух Святой, чтобы церковь это увидела, и вот она понимала, что вот покайтесь, чтобы такого больше не было.
Когда народ Божий храним Богом, стена, ограда, защита его, то если серьезные грехи в народе, получается пролом в стене, и сатана имеет возможность терзать. Ну, похожие истории мы видим, когда Израиль вернулся из плена, храм сделали, богослужение наладили, жертву приносили, но стены не было, и поэтому все эти местные народы могли приходить и мешать, и мучить. И Неемия, который понимал существо дела, он пришел и оградил Израиль и Иерусалим стеной, защитил его. Здесь речь идет об охране Божьей и о грехах, которые взламывают вот эту ограду, ограду в народе. Ну, это может быть личная ограда, потому что каждый человек как город, и по грехам он разрушает свою ограду. Это может быть церковь, это может быть какое-то служение. Это может быть разное. Но вот внутренний грех разрушает стену, разрушает ограду защиты, разрушает. И через это зло сатана имеет доступ в народ. Вот такая история произошла с церковью в первый период, когда они двинулись, когда они... Ну, стали умножаться, стали благодать стала действовать, и появились в народе люди, которые подверглись искушению. Ну, первый вопрос – это ответ по домашнему заданию. Я на самом деле сказал это сам, хотя, в принципе, здесь надо бы почитать и подумать вам и народу.
Саш, а вот насколько это необратимые изменения? Потому что прямо они прям погибли на месте. То есть вот они погибли и все, и доступ сатаны прекратился к церкви.
Не видно этого, потому что стали власти израильские и иерусалимские терзать церковь. Потом рассеяние началось, они их разогнали всех. Не видно этого. Не то чтобы это необратимое, но ну вот как грехопадение Адама и Евы, да, в каком-то смысле это необратимо, но в каком-то смысле это входило в планы Божьи. То есть здесь мы становимся на такую скользкую тропу предопределения, и мне бы не хотелось сейчас на эту тему дискутировать. Было ли это в планах Божьих, или действительно это совершилось в свободе, Бог дал свободу людям, и они воспользовались этой свободой не лучшим образом. Насчет необратимости я не знаю. Христос Спаситель, но те, которые ропотники погибли в пустыне и не вошли в землю обетованную, возможно, что это не, они не погибли, так сказать, вечной погибели. То есть, возможно, что это было наказание на земле для того, чтобы не получать наказание там где-то, уже в другом мире. Точно так же, как и эти Анания и Сапфира, я не знаю. Это Христос решает такие дела. Что с ними? Может быть, это наказание здесь, для того, чтобы они не приняли наказание там. Но для церкви это действительно было в каком-то смысле необратимо, потому что дальше мы видим события драматические. И у нас и рассеяние церкви, и у нас казнь апостола Иакова, и у нас побитие камнями Стефана. Да, то видно, что зло добралось до церкви. Хотя церковь идет путем Иисуса Христа, и с Ним прославимся, с Ним страдаем, с Ним и прославимся.
Ну, еще у меня всегда был вопрос, почему так сурово Господь поступил с ними?
Ну да. Ну, тут можно, конечно, подумать, поразмышлять, но я просто один такой вопросик маленький задам. Когда Иисус сказал ученикам: «Не знаете, какого вы духа, хотели свести огонь», да? А тут, значит, за какой-то грех такой, ну, в общем, они просто сразу упали мертвыми. Это действовал тот же самый дух.
Ну да, но тут внимательно посмотри, что они хотели за деньги купить Дух Святой. Вот в чем дело.
Ну, это не совсем они, но в общем это история, конечно, требует такого осмысления и, во всяком случае, понимания того, что если я грешу, то я не только сам подставляю, но я подставляю и других. Если я грешу, я пролом в стене, в народе. Если я грешу, я могу накликать беду и на себя, и на других. Вопрос второй. Почему верующих более или более присоединялось, а из посторонних никто не смел пристать к ним? Как думаете?
Интересно, какие считались посторонние?
Ну, те, которые не приняли Христа, те, которые там как бы не приняли благовестие. Ну, или не
приняли, значит, боялся.
В Евангелии мы видим какие-то эпизоды, когда боялись Христа. Ну, Петр, когда Иисус велел ему закинуть сети на глубину, и тот вытащил столько рыбы, что даже там сети трещали, и лодки переполнены были. И он сказал: «Отойди от меня, Господи! Типа, ты святой, я грешный, отойди от меня!» Страшно, когда святость, она вот так близко, и вот так она действует. Страшно, когда гремел гром, когда святая гора дымилась, ну это я имею в виду книгу «Исход», да? Израиль сказал: «Боимся, иди ты туда, мы не хотим туда, страшно». Страшно двинуться в святость, страшно двинуться в то, что происходит вот с Божьими людьми, когда это происходит в силе, когда это происходит в такой... Потому что, друзья мои, Мы говорим там о благодати Духа Святого, но это Святой Дух. Это Дух святости. Это Дух ревнитель. И Он не будет тебя делить туда-сюда. И если это такое концентрированное действие благодати Духа Святого, да, то, конечно, это и на бытие. Там внутри совершенно другая жизнь. И снаружи это понимают, они чувствуют это. И либо я делаю безумный шаг, принимаю Христа и вхожу туда, либо я на всякий случай в сторонку отойду. Я понятно говорю? Когда реальное действие святости, да, это страшно. Это страшно. Мне один рассказывал брат, Украина, 30-е годы, там, ну, как-то были такие самопальные евангелисты, которые, ну, начинали как бы с нуля, с Евангелия, и в церквях тоже вот такое было действие, мощное действие Духа Святого. И он говорит, мы были пацанами, и мы были верующие, и было так, когда мы шли на богослужение, мы там каялись и плакали, и страшно было, потому что все открывалось. Если ты не докаялся, если ты что-то там натворил, все открывалось, все было видно. И поэтому они шли в святую церковь, в которой действовал Дух Святой, и это было в страхе Божьем. В надежде на Господа, в великой надежде на Христа Господа, да, на Спасителя, и в то же время в благоговении перед Богом. Поэтому те, кто поверили, присоединялись, а те, кто с опаской смотрели, они отошли в сторону. Ладно, идем дальше. Так, у нас третий вопрос. Ну, он такой экзистенциальный. 19-20 стих. Это Деяние, 5 глава. Ангел Господень ночью отворил двери темницы, вывел апостолов и сказал, идите, и став в храме, говорите народу все эти слова жизни. Вопрос такой, он не для того, чтобы отвечать, а там, давать правильные ответы, а для того, чтобы просмотреть себя. С какой целью ангел освободил апостолов? Ну, по тексту видно. «Идите», – сказал ангел, «и говорите народу в храме слова жизни». Их освободили для того, чтобы они благовествовали. Это не у всех одинаковое задание, это не у всех одинаковая судьба, это не у всех одинаковое посланничество. Тут говорилось, что да, действительно, мы должны благовествовать, но служение, оно очень многообразное, многоразличная Божья благодать. И поэтому вот хочется как бы самому себе задать вопрос, а с какой целью меня Бог освободит? Чтобы что? Чтобы я ходил на служение и слушал проповеди? Чтобы я пел вместе со всеми и молился дома? Да, конечно. Это все? Наверное, не все. Это вопрос не для ответа, а такой, он не риторический. Он экзистенциальный, он ответ по существу. Что ты можешь ответить сам для себя перед Богом на этот вопрос? На что ты призван, к чему ты призван? На что, к чему тебя Бог, куда тебя Бог посылает, что Он тебе вручает и как твои дела на сегодняшний день. Четвертый вопрос. Стихи 17-41. Ну, там длинное, это я читать не буду, времени уже пошло туда, в другую сторону, уже 10-й час. Сорок первый стих. Ну, то есть там призвав апостолов, били власти тюремные, запретили им говорить о имени Иисуса. Вот если раньше до Анании и Сапфиры на них не могли поднять руку, а теперь могут, потому что стал доступен народ для зла о имени Иисуса, и отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Вопрос. Вот это по 19 стиху, ну, вернее, по всему эпизоду. Несмотря на боль от наказания и бесчестия, апостолы пошли из Синедриона, радуясь. Тема радости звучит в книге Деяний с самого начала. Ну, на самом деле, тема радости звучит от самого начала Евангелия, потому что Евангелие – это радостная весть. Вот. Ну, тут приводятся некоторые места из Деяний апостолов, а также из Писаний Петра и Павла, да, которые предлагают народу радоваться. В чем причина и в чем корень радости христиан? Вопрос всем вам. Радуйтесь, непрестанно молитесь. Пожалуйста, ответьте. Можно из-за шторки, можно как угодно, но ответьте. В чем твоя радость? А как же повеление дать отчет в своем уповании, с кротостью и смирением всякому спрашивающему, требующему ответа? Давайте по слову тогда поступать, раз мы такие толкователи Писания, будьте добры.
Радость заключается в том, я думаю, у каждого верующего человека радость в том, что Господь принял, что он вошел еще в народ Божий, что Господь прощает его грехи, что он будет воскрешен и увидит это воскресение, вот эта радость, великая радость. Радость, что можно пострадать за Христа, за какие-то деяния. И те дела, которые мы делаем на этой земле, Господь попускает, чтобы нам радоваться, стараться не грустить, что не получилось, что-то не сделалось. Господь это допускает, и чтобы видеть мою радость в моих делах, чтобы я не унывал, старался не унывать в этих делах, с радостью делать во имя Иисуса Христа.
Хорошо, спасибо. Кто еще скажет? Друзья дорогие, вы приняли радостную весть. Христос нас направляет к радости, которую никто не отнимет. В чем она заключается? При том, что у тебя могут быть там неприятности на работе или приятности на работе, при том, что радость, когда приятности на работе, радость, когда там колбаса подешевела, радость, когда у тебя что-то получилось в жизни, когда ты избежал аварии. В чем радость-то? Так, по-крупному, по-серьезному.
Саш, можно еще сказать?
Олег хотел что-то, да? Сейчас, Олега, послушайте.
Да, я хотел сказать, братцы, вы что, небу не рады? Наша радость не в небесах, то, что мы люди Божьи, живущие на небесах фактически уже сейчас. Я помню много разных вещей, когда Господь меня только этим и утешал, потому что другого больше утешиться уже нечем просто было. Только тем, что ты небесный житель, и это у тебя никто не отнимет. Ту любовь, которую Христос тебя любит, никто не отнимет. Поэтому я радуюсь и до сих пор. Слава Господу нашему. И за вас, за всех тоже радуюсь. Той же радостью.
Аминь. Руслан.
Олег мою мысль перехватил.
Ну, замечательно. Значит, такое единодушие. Еще кто-нибудь скажет?
Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах.
Ну, да, но это фигура речи. Что значит мое имя написано на небе? Был такой Татлин, он собирался проецировать рекламу или там лозунги на облаках. Ну, тогда это было трудно технически, а сейчас запросто.
Ну, я верю в то, что Господь умер и воскрес, и что Он дал мне спасение, и я этому радуюсь.
Аминь. Христос умер и воскрес, и сила воскресения Его, она в тебе и во мне. И самое главное дело, по большому счету, оно уже сделано. Ты уже Божий, ты уже живешь вечной жизнью, и вот этого никто у тебя отнять не может. И вот эта радость, что самое главное, оно уже сделано, и не тобой, иначе ты бы это дело загубил бы, скорее всего, если бы это зависело от тебя. А это зависит не от тебя, это зависит от Христа Господа, потому что Он топтал точило один и никого не взял в помощники. Он только один сам мог это сделать, и когда Он это сделал, Он подарил тебе, дал тебе. Примите Духа Святого, примите прощение, кровь Христову. Конечно, пока мы на земле, неприятностей хватает. Хоть ты верующий, хоть ты неверующий, неприятности есть. Но у верующего человека есть неустранимая радость, такая вечная и неостановимая. Так же, как жизнь Христа. Вот мы молимся сейчас, и священник по силе жизни непрестающий, Христос. Да, то есть его жизнь остановить нельзя. Его жизнь, которая взламывает асфальт, как этот росточек, его жизнь, как поток жизни, который обходит всякие камни и все препятствия, его жизнь, как океан, который покрывает все неприятности земные своей благодатью и любовью, и также и вот его жертва, его любовь, они вне творения. До них достать никто не может. До Христа никто не может достать, потому что он вне творения, он на небесах небес. Поэтому ты уже там, на небесах небес, и это уже разрушить никто не может. Ты можешь только сам себе повредить, но вот кто-то другой разрушить этого не может. И твоя причастность и моя причастность к Богу во Христе Иисусе и к Его природе, и к тому, что мы жители неба, и то, что сказал Олег, это действительно так. Внутреннее свидетельство, что у меня папа на небе, который все это сделал, и который меня любит, и который меня воспитывает. Внутреннее свидетельство, что я посажен на небесах, оно же никуда не девается, оно во мне. Иногда это в чувствах проявляется, иногда это не проявляется, только вера, но оно все равно есть. В этом моя вера, в этом твоя вера. И это радость. Дело сделано. Христос Господь, Христос Царь, слава Ему. Христос Спаситель. Он воскресение и жизнь. И это в тебе, Духом Святым. слава Богу, то, значит, предлагается в конце вторничного служения поблагодарить Господа за радость, которую никто у нас не отнимет. И это третий вторник ноября, а четвертый у нас вторник в таком немножко свободном формате, потому что тут уже по ходу дела возникали некоторые вопросы, на которые как бы, ну, можно пообсуждать. Допустим, тоже та же ситуация, что вы не знаете, какого вы духа, вот она выплыла сейчас, а тот же самый дух взял, да, и умертвил и Ананию и Сапфиру. Вот откуда это, как это, что это, как оно стыкуется. Да? Вообще, насилие в Евангелии, разве его нету? А все притчи, когда господин пришел и побил всех этих самых там виноградарей, то есть поубивал, это кому сказано? Это тоже вопрос. Это тоже вопрос. Но он не обязательно он выплывет из Анании и Сапфиры, но просто я говорю, что такие вопросы не могут быть. Могут быть разные вопросы. Что-то вы можете подсобирать, если вы так вчитываетесь в Евангелие и смотрите, не по рельсам гоните, что правильный ответ на правильный вопрос. Мы знаем все ваши вопросы, поэтому мы знаем все наши ответы. Если немножко под другим углом почитать Евангелие, да, то вопросов там много возникает. В том числе и деяния апостолов. Поэтому, если возникнут какие-то вопросы, ну, их можно обсудить. Если не получится обсудить, не найдется какой-то ответ, я думаю, в конце месяца или в начале декабря мы сделаем семинар в четверг, на котором рассмотрим какие-то неразрешившиеся вопросы. Но повторяю, что здесь очень важно, чтобы мы молились, чтобы мы молились и на вторниках, и понимали, что, ну, как любой сосуд ограниченный, что-то вмещает, что-то нет. Но исповедовать то, что мы Богу принадлежим, исповедовать то, что мы Христовы, понимаем мы все или не понимаем, мы познаем верой. Написано в послании к евреям. Наше познание не столько рациональное, интеллектуальное или там какое-то из всяких комментариев. Наше познание прежде всего верой, то, что я верой принимаю то, что есть, то, что написано в Писании. И могу вокруг этого порассуждать. Вот, то 30 ноября остается у нас для того, чтобы, вот написано, предварительно обдумайте на служении и на служении обсудите, какие вопросы и какие темы из книги «Деяний» остались незатронутыми. Ну, из тех глав, которые вот уже были прочитаны. Вперед залезать не надо, там все будет в свое время. Вот у меня все, я постарался кратенько.